Всем привет, меня зовут Амина Мерсакиева, я ученый и научный популяризатор, и это подкаст «Белка и Стрелка», подкаст о науке и жизни ученых. У моего подкаста много патронов, и я начинаю каждый эпизод с благодарности к этим прекрасным, замечательным людям. Сегодня у нас 4 декабря, и поэтому я благодарю своих патронов Анну Кузнецову, Айнагуль, Александра Трифонова, Александру Демидову, Викторию Румянцеву, Архата и Мируэрт Калбековых, Евгению Устинову, Эльмиру Булекову, Женес Кайржанову, Индиру Мукантаеву и Джейн. Вот, спасибо вам, один из прекрасных людей, за то, что вы поддерживаете подкаст финансово. И спасибо всем тем, кто репостит каждый эпизод, потому что это очень важно для подкастов, продвижение, особенно на первых нескольких неделях. У подкастов пока нету никаких таргетингов, там, других продвижений, только вы, слушатели, решает, станет ли подкаст популярным или нет. Вот. Помимо спасибо, для наших патронов есть партнерская программа от нашего интеллектуального партнера. Это издательская группа Alpina, а точнее издательства Alpina Publisher и Alpina Nonfiction. Мы с Alpina пробуем разные модели сотрудничества. У нас был эпизод, где мы всем патронам давали книгу «Физика повседневности». У нас был эпизод, где мы разыгрывали 3 экземпляра книги «Микробиология». И мы посмотрим, какое сотрудничество мы сделаем к этому эпизоду, потому что мы всегда решаем специально накануне, смотрим, какой был от вас отклик по предыдущим эпизодам. Как вы понимаете, записываю я очень заранее. Вот. Так что от вас зависит. Будет ли в этот раз какая-то книга для всех или еще что-то, проходите по ссылкам в Инстаграм ко мне, Альпине и к нашей сегодняшней гости. Сегодня у меня в гостях Маша. Маша, расскажи, о чем мы сегодня будем говорить и почему я позвала именно тебя поговорить на эту классную тему?
Всем привет! Меня зовут Мария Зеленова. Я генетик, работаю в лаборатории, где мы изучаем генетику психических заболеваний уже больше 10 лет. Мы изучаем различные заболевания, как детские, например, умственная отсталость, аутизм в основном проявляются уже в детстве, так и более взрослые, например, шизофрению. И на эту тему мы говорим, потому что запросов, конечно, на нее было очень много, и в связи с пандемией она стала особенно актуальной, и про депрессию особенно часто начали разговаривать.
Да. Маша, расскажи, пожалуйста, какое у тебя образование для того, чтобы уж... Все знали, что ты настоящий-настоящий ученый.
Я закончила клиническую психологию раннего детства. И изначально я клинический психолог. Собственно, генетику нашу я пришла из клинической психологии. Мы как раз-таки занимались детками с умственной отсталостью и аутизмом. И, в общем, меня заинтересовало, почему эти заболевания развиваются, какие причины. Оказалось, что одни из основных причин — это генетические. И меня заинтересовали синдромы, какие конкретно причины, как это вообще все работает. Я на втором курсе уже писала курсовую на тему генетического синдрома, на третьем уже пришла в лабораторию разбираться конкретнее. Вот, собственно, с третьего курса я там и осталась. Сейчас защитила кандидатскую.
Уже, прости, не доктор, уже
кандидат биологических. Кандидат биологических наук.
То есть кандидатка у тебя по генетике уже?
Да.
Потому что, если честно, до этого эпизода я не знала о твоем психологическом прошлом. Я была уверена, что Маша у нас генетик. И тема мне настолько понравилась, но я не знала, что ты в ней специалист со всех сторон. Получается, и с точки зрения психологии, и с точки зрения генетики. Это, мне кажется, бесценно. А я сегодня буду человеком, который пережил 2 депрессии и сейчас находится на антидепрессантах. Поэтому, когда люди будут слушать этот эпизод и думать, что депрессия — это... Эй, вы там, не ленитесь, поднимите попу, идите работать. Наверное, вы все знаете, что я не тот человек, который ленится. Вы видите, что я много чего добиваюсь. И даже в депрессии я умудрялась куда-то там доползать и что-то делать. Но депрессия — это болезнь. И, к сожалению, это непросто. Не просто объяснить себе. Это только мысли. Встань и пойди. Вот. Скажи, пожалуйста, вот первый вопрос такой. Насколько рано может проявляться депрессия?
Депрессия может начаться в детском возрасте. Это особенно тяжело, потому что когда ты ребенок, это проявляется немножко по-другому, чем как когда ты взрослый. То есть это заболевание настроения, да, нарушение настроения, и оно часто проявляется как высокий уровень тревожности. То есть может выглядеть немножко как больше похоже на СДВГ, но тем не менее, вот где-то вот если мы берем возраст, например, от 3 до 17. По-моему, это по штатам была статистика, где-то 7% детей тревожности, 3% депрессия, где-то вот так. И уже у взрослых между 20-30 годами она, как правило, проявляется более классически, как мы ее знаем по симптомам.
То есть детская депрессия, она проявляется не так, как у взрослых? Симптоматика другая?
Ну, немножко по-другому в плане вот именно того, что у них на первый взгляд, на первый план выходит немножко более похожие на такую тревожность, может быть, ну, гиперактивность, страхи, типа потеря родителей, например. Вот, и могут не хотеть общаться тоже со сверстниками, не хотеть идти в школу, не могут встать толком, тоже нарушения пищевые. То есть часть какая-то симптомов будет похожа, часть, ну, немножечко будет отличаться.
Ой, мы детские обсудили симптомы, да, а вот взрослым, наверное, стоило еще и с взрослых начать. Я могу сказать, какая симптоматика была у меня, потому что я пришла к психотерапевту, к психологу не с депрессией. Я пришла с другой проблемой для того, чтобы пережить одно такое крупное событие в своей жизни. Но оказалось, что по этому событию у меня не было никаких ощущений, эмоций, я умудрилась его хорошо переработать сама, в частности, потому что у меня уже была депрессия, и у меня не было ресурсов на то, чтобы еще разбираться со всякой ерундой, да, я уже была на пути вниз. И когда я рассказывала психологу про свою ситуацию, что вот знаете, у меня тот, вот знаете, вот она сказала так, а я вот так, и это вот так вот отразилось, психолог все время меня перебивала и спрашивала, а как я сплю? Оказалось, что у меня были расстройства сна. Она спрашивала меня, как я ем. Я отвечала, что нормально я ем, но оказалось, что я оставляю много еды на тарелке. Оказалось, что я практически перестала кусочничать. Оказалось, что я, ну, действительно, в разы меньше стала есть и хуже спать. И это был в моем случае такой показатель, да, что вот у меня нет сил, но еще и вот такие вот моменты. Депрессия. Второй эпизод моей жизни, первый эпизод был после защиты PhD. Скажи, какие еще есть симптомы у взрослого человека?
Те, что ты описала, на самом деле очень классические. То есть это либо бессонница, либо наоборот большое количество сна. В принципе, когда у меня были, ну, у меня не было как таковой именно депрессии, но эпизоды депрессивные были. И в моем случае это было большое количество сна, то есть не как обычно, что ты утром просто, ну, такой встал и как бы досыпаешь в метро. Ну, нет, ты не можешь проснуться, в принципе, не можешь встать. Тебе нужно сразу дальше спать.
Когда я стала выздоравливать, уже работала почти 2 месяца с психотерапевтом, я стала тоже много спать. То есть я прям кайфовала от сна, я не могла себя остановить, и психолог запретила мне спать больше моей нормы. Вот, то есть если вы в нормальном состоянии там спали, я конкретно спала 7,5 часов, значит, будильник должен стоять через 7,5 часов и никаких. И действительно, мне это очень помогало. То есть нормализация сна, она важна при депрессии. И у некоторых людей это вот недосыпы, а у некоторых людей это пересыпы. Вот.
Ну, это, видишь, это не всегда возможно, в принципе. Ты не всегда можешь встать по будильнику, потому что сил тоже не всегда хватает, в принципе, конечно, встать. И да, это, конечно, безусловно, именно нехватка сил на таком ощущении, что у вас нет сил себя собрать, в принципе. Это подавленное настроение, это снижение концентрации. Это могут быть мысли о суициде и смерти, могут не быть. Там довольно большой, в принципе, список симптомов DSM-5, и можно посмотреть их. Если вы у себя подозреваете депрессию, можно пройти, ну, на многих сайтах, в принципе, по DSM-5 есть опросники, можно. Там есть, значит, основные симптомы, есть дополнительные симптомы, есть исключающие симптомы, и можно тоже пройти, посмотреть. И можно пройти шкалу Бека, депрессии Бека, тоже можно посмотреть, что она вам скажет.
Да, в принципе, если у человека депрессия, то самостоятельно из этого выбраться довольно тяжело. И вот это твое описание, что нет сил у человека, я бы добавила, нет сил жить. Ты просыпаешься, ты хочешь жить. Ты вот мечтаешь жить, ты мечтаешь встать, налить себе чайку, ты мечтаешь пойти, улыбаться. Да я улыбалась-то большую часть времени, пока была в депрессии. Если вы откатаете мою страницу где-то на сентябрь 2020 года, это вот было такое начало падения. И пик пришелся на начало октября. Вот, вполне себе по ленте можно посмотреть, да, там что-то промелькнуло, но не такое. грустная, и я все-таки что-то могла делать. Многие люди не могут.
Я тебе, знаешь, скажу, что это одна из самых страшных вещей в депрессии, что ее не видно. Что если человек тебе не говорит, что у него депрессия, и даже когда он тебе говорит, ну, то есть тебе какой-то человек, твой хороший знакомый, говорит, знаешь, у меня очень плохо, у меня депрессия. Ты такой, в смысле, мы с тобой смеялись 5 минут назад, тебе вроде нормально, сейчас не ползаешь по полу. Ну, типа, не верят часто, да? Не верят, пока человек не покончит с собой вот до такой степени. Потому что вот как, кто там недавно с собой покончил? Какой музыкант, по-моему, какой-то.
Я не слежу за этим.
Ну, короче, что-то там такое было, да, недавно, я кто-то плохо просто запоминаю, вот. Но, в общем, смысл в этом, что у меня, когда какой-то, ну, плохой эпизод в жизни, когда я снимаю сторис в Инстаграм, по мне вообще не скажут, что со мной что-то не так, я могу реветь полдня, вот, если какой-то такой депрессивный эпизод, да, вот, ну, что-то прям проблемы прям какие-то, а потом вот на 30 секунд встать и записать в Инстаграм вот такие сторис. И люди, которые не близко со мной общаются, они говорят, когда они узнают об этом, они говорят, я бы в жизни не подумал, что в чего-то вообще может быть не так. И это самое страшное, что люди со стороны вообще не подозревают, что у вас внутри происходит. Ну просто, знаете, как бы, как мне нравится это выражение, твои мысли прозрачны, как кирпичная стена. Вот, примерно это надо помнить о других, что вы не знаете, что у другого человека в голове, пока вы с ним не поговорите, пока вы не начнете с ним общаться, это иллюзия. И вот то, что, ну, как бы, человеку может быть плохо, вы можете об этом ничего не знать, а потом просто знать о его смерти. И даже самые близкие могут, вот, может такое происходить, что люди часто, ну, они стесняются, они боятся, это же тоже стигматизировано очень, депрессия. Типа, что у меня, что я псих, что ли? Вот это основная тоже проблема, что это стыдно иметь депрессию, как будто бы. И на самом деле это такая же болезнь. Мы же не говорим, что, эй, у тебя астма, в смысле, что тебе воздуха не хватает? Вон, смотри, сколько воздуха, как это так? А про депрессию почему-то говорим.
Если честно, когда я была в депрессии, мои самые близкие люди так и не поверили. Единственное, мама поверила уже, потому что когда я ей позвонила на 5 часов разговора, она уже поняла, что действительно 5 часов мы не разговаривали лет 8. Так что, скорее всего, тут нужна была помощь. Вот. Но из-за того, что я видела других людей в депрессии, я понимала, что когда ты спускаешься на самое дно, тебе нужна помощь. И я не побоялась ее попросить. Только потому, что я видела других людей. И поэтому я довольно откровенно говорю про свою депрессию. Хотя, если честно, мне бы хотелось закрыться одеялком и дальше пить свои антидепрессанты. Но ладно, если это кому-то поможет, так и быть, переживем это.
Слушай, внутри эпизода очень сложно об этом говорить, потому что говорить, в принципе, сложно.
Да, но внутри эпизода ты хотя бы можешь подобрать слова.
Ну, я не могла, если честно. Ну, смотри, у меня первый раз...
Я смогла вот так вот, да? То есть, как бы, у тебя нет сил жить. Но когда первый был эпизод, я тоже чувствовала, что было плохо, и то же самое чувствовала. Но потом я не могла объяснить. То есть, мне было плохо, я говорила, мне было то. Но вот эта вот четкая формулировка, что у тебя нет сил жить, ты хочешь. Ты даже можешь улыбаться. Но у тебя нет сил. Ты не можешь встать с постели, тебе вот просто хочется... Тебе не хочется, ты просто только можешь упасть, лечь и не встать. Вот. Но у нас с тобой подкаст не про наши личные опыты, а личный опыт здесь скорее для того, чтобы подтвердить какие-то научные взгляды. Давай поговорим.
Одну заметочку маленькую. Ты сказала, что у тебя после PhD-шки было, после диссера, да? Вот и у меня тоже. У меня во время, перед защитой было. Это были первые таблетки, которые мне выписал психиатр, так что...
Мне тогда ничего не выписали, я потом только постфактум поняла, что у меня была депрессия после защиты. Но вообще, если вы молодой PhD-студент или кандидат, вот готовишься к защите, имейте в виду, что большинство моих знакомых, которые защитили PhD, сразу после защиты впадают в депрессию. Это не редкость, и даже существуют исследования, я постараюсь их найти и предложить в телеграм-канал. Также, вот как, скорее всего, тесты, мы тоже в телеграм-канал будем это размещать на неделю, когда выйдет этот эпизод, телеграм-канал этого подкаста. In case if you don't know. Вот. И значит, господи, вот видите, депрессия, я забыла, о чем я говорила. Вот с депрессией такая проблема. Мозг отключается, с концентрацией проблема. Память.
Про то, что если вы молодой PhD, студент...
Есть исследование. Вот, просто как бы мы с Машей записываем в онлайн, в видеоконтенте, и потом это все так легко не вырежешь, как это было в аудио. И поэтому маскировали все мои расфокусировки и забывчивость тем, что вырезали. Я просила, ДОС, пожалуйста, подвырежь. Но в этот раз ДОС ничего не вырезай. Как есть... все увидите, все подноготно. И вот, есть исследования, которые показывают, что люди, которые защищают PhD, испытывают такую же депрессию, как послеродовая. Потому что природа у нее примерно такая же. Ты совершаешь нечто огромное, у тебя выделяется очень много разных гормонов, гормоны счастья, гормоны стресса. Это все такой бешеный коктейль, и заканчивается большой период твоей жизни. Конечно, из послеродовой депрессии выйти намного тяжелее, потому что там гормоны еще грудным вскармливанием поддерживаются. PhD-студенты, конечно, с этим справляются легче, если они находят в жизни стабильность. Потому что нестабильность – это вот одна из причин, которая вас туда сваливается. Большинство PhD-студентов, которые на момент защиты имели предложение по работе, не свалились в депрессию. Свалились те, которые брали перерыв, которые, у которых там постдок наступал через несколько месяцев. Вот у тех жизнь менялась, и вот это вот ощущение, а что же дальше, оно сильно давило. Это изученный факт, это правда. Так что если вы PhD-студент, после защиты будьте готовы к тому, что вам потребуется какая-то поддержка. Вот.
Я бы сказала, уже во время защиты можно готовиться, потому что у меня
за
все
год
время
до защиты можно начинать прям готовиться и ментально там медитировать.
Мы с тобой, по сути, про проявления поговорили, про симптомы, а вот то, про что мы сейчас с тобой говорим, это факторы, увеличивающие вероятность возникновения депрессии. И то, что мы говорим, по сути, это и есть стресс, важные события в жизни. И кроме этого, к факторам возникновения, повышающим возникновение депрессии, относятся насилие, смерть, потеря значимого человека, смена работы, свадьба, болезни, гормональные изменения, такие как беременность, менопауза, нарушение щитовидки и, конечно, генетическая предрасположенность.
Давай про последнюю поговорим побольше, потому что все-таки ты у нас генетик, и такой материал не каждый может найти. Скажи, пожалуйста, сколько генов отвечает за депрессию?
Смотри, одного гена нет, потому что это, как и другие, большинство других психиатрических заболеваний, это мультифакторное заболевание. И депрессия – это нарушение работы мозга, по сути, и генов довольно много на данный момент ассоциировано, но точное количество я тебе не скажу, потому что в разных исследованиях это по-разному бывает. Вот. Есть основные гены, которые были выделены как наиболее вероятно ассоциированные, и это гены, которые ассоциированы как раз с правильной работой головного мозга. То есть это работа синапсов, работа дофаминовых, серотониновых рецепторов. Поэтому, да, как бы в целом гены, эти все просто мозговые гены.
Понятно. И как можно это... Ну, то есть можно ли заранее, посмотрев на ДНК, да, человека, сказать, окей, у этого человека больше предрасположенность к депрессии?
Знаешь, я не уверена, что сейчас есть полностью достоверные у нас тесты, то есть что какой-то маркер был признан биомаркером. Это я, честно скажу, не смотрела, не уверена, что прямо вот так можно. Вот, потому что пенетрантность все-таки проявляемость, то есть признак, она разная. И что можно сказать? Единственное, что мы знаем, что наследуемость депрессии оценивается примерно 37-40%. Ну, то есть, если брать как бы условно 100% только зависит от генетики и 0% только зависит от среды, то это вот примерно вот так по близнецовым исследованиям. То есть, если у вас в семье есть какой-то родственник, ну, как бы, да, близкий родственник, там, первого степени родства, родитель, брат, сестра с депрессией, то ваша вероятность повышается. Вот. Но именно чтобы сделать генетическую панель какую-то на вот эти гены до того, как у вас будет манифест, это очень вряд ли. И есть еще одна тому причина, кроме того, что их в принципе много. И в принципе не всегда достаточно одного удара по генам. То есть не просто так генов, которые отвечают за работу мозга, много. Это потому что если что-то одно сломалось, нужно, чтобы остальная цепочка работала. Если у вас одно сломалось в рамках этой цепочки, другое сломалось, третье сломалось, и цепочка уже потеряла способность работать так эффективно, как раньше, вот эта концепция называется геномные генетические сети. То есть, по сути, это какой-то ряд генов, которые объединены в одну сеть с тем, что они выполняют процессы в рамках, ну, вот какие-то элементы одного процесса. Да? Например, там, грубо говоря, синаптическая передача. Вот у нас есть, ну, как бы особенности синаптической передачи, есть пресинаптическая щель, ну, вернее, синаптическая щель и пресинаптическая мембрана, постсинаптическая мембрана, как происходит передача, в принципе, нейромедиатора. И один просто сам по себе процесс того, как нейромедиатор запаковывается в везикулы, как он присоединяется к пресинаптической щели, как он высвобождается. И вот это все закодировано огромным количеством генов. Это просто абсолютно невероятно сложный процесс. И вот представь,
подожди,
что...
Подожди, я подвисла еще на слове «везикула». Как бы, мы же тут со слушателями совершенно не знаем таких терминов. Я еще могу там понять слово «ген», а вот слово «везикула» — это уже за пределами наших знаний. Что это?
Хорошо. Смотри, короче, ну, по сути, начну с того же самого, что контакты между двумя нейронами — это как раз синапс. Mm-hmm. Между этим контактом у нас есть синаптическая щель, то есть расстояние. Mm-hmm. И есть, значит, контакт одного нейрона и контакт другого нейрона. Это как раз называется две мембраны — пресинаптическая и постсинаптическая. И нам нужно из одного нейрона нейромедиатор передать другому нейрону, грубо говоря. И когда нейромедиатор запаковывается, ну, в такие... Представьте себе кружочки.
Кружочки.
Да. То есть это такой запакованный в кружочки нейромедиатор, грубо говоря, который нужно выпихнуть из пресинаптической мембраны в эту щель, и там происходит захват его, и подтягивается этот нейромедиатор к другому синапсу. Что-то лишнее, оно обратно убирается, называется обратный захват. Вот. И это сама по себе передача, если она нарушена, ну, просто если нарушено тупо вот то, как этот нейромедиатор запаковывается вот в эти вот кружочки для передачи в везикулы. Если только этот процесс тупо нарушен, ну, все, эффективной этой нейропередачи не будет. А генов в этой передаче участвует огромное количество. То есть, по сути, в принципе, ну, нужно, скорее всего, чтобы либо было какое-то серьезное нарушение, которое повлияет, либо нарушение нескольких генов. Вот, то есть это все мозговые процессы, это все очень сложные процессы с огромным количеством элементов.
И получается, что человек, который находится в депрессии, он, по сути, те нейронные связи, которые отвечают за что-то приятное, у него сломаны. И работают только нейронные связи, которые отвечают за «не могу так дальше жить». Да?
Слушай, значит, гипотез, почему конкретно возникает болезнь со стороны именно мозга, несколько, но есть основная. Она называется моноаминовая гипотеза. Она основана на успехе применения некоторых как раз лекарств к пациентам с депрессией. Лекарства называются, ну, я их назову, конечно, вряд ли они кому сейчас скажут, это ипрониазид и имипрамин. Это первое, это, собственно, тоже, тоже сложные слова, я не знаю, сколько их уместно здесь использовать. Первый — это ингибитор моноаминооксидазы, и второй — это ингибитор обратного захвата моноаминовых нейромедиаторов. Собственно, сложные слова, просто надо было сказать. Смысл в том, что это тоже нейромедиаторы, моноаминовые нейромедиаторы — это как раз тот самый серотонин, норепинефрин, дофамин. И когда их не хватает, вот, ну, например, так же, как мы сейчас с тобой говорили, нарушена их передача от одного нейрона к другому, например, то как раз-таки нехватка их может привести к развитию депрессии. И, собственно, из-за того, что именно эти лекарства, которые восстанавливали вот такой нужный баланс, да, как бы, ну, мы знаем, что эта гипотеза верная, что такая причина точно есть. Вот. И этому и гены, собственно, начали изучать тоже с этой стороны, с генов, которые связаны с передачей серотонина, норадреналина, дофамина.
Я не знаю, насколько наши слушатели поняли, поэтому я постараюсь перевести с генетического на балбесский, то бишь для себя. А если вам, ребята, этого не надо было, значит, вы в разы умнее меня. В общем, никто не знал, что происходит. И дали людям с депрессией какое-то лекарство. А оно сработало. А сработать оно могло только если есть проблемы с передачей хороших, позитивных мыслей. Точнее, других вещей, но это ведет к позитивным мыслям. Меня и так уже за мракобеса считают, ничего страшного. Вот. И поэтому эта идея, что гены во всем этом участвуют, является, ну, вот, имеет место быть. И поэтому антидепрессанты – довольно важная штука. Давай поговорим про антидепрессанты и как вообще они работают. Вот многие люди очень боятся антидепрессантов, но я в своей депрессии не побоялась их. Ну, наверное, во-первых, я не особо-то понимала, что происходит в моей жизни, просто полностью доверилась врачам. Антидепрессанты мне назначил другой врач, не мой психолог, терапевт немецкий. Вот. На мне они сработали на ура. Через несколько недель после приема, через 2 недели, по-моему, мне уже стало легче. И единственное, у меня была немножко такая вот бурная реакция, когда я узнала, что в моем случае антидепрессанты придется пить около 2 лет. Вот, так как это уже второй эпизод, и вот рекомендуется при первом эпизоде либо без антидепрессантов, либо антидепрессанты 1 год, при втором эпизоде антидепрессанты 2 года. И каждый следующий эпизод – это плюс год, поэтому лучше не сваливаться в частые депрессии. Скажи, пожалуйста, как работают антидепрессанты?
Я тебе скажу с точки зрения генетики, с точки зрения фармакогенетики прежде всего. И я тебе могу сказать, что тебе повезло, что у тебя сразу сработали антидепрессанты, потому что есть такая вещь, как фармакорезистентность, то есть то, что у тебя не работает 2 и более препарата. И такая проблема примерно у 1/3 пациентов с депрессией. Вот, 2 и более препарата, попытки подобрать, не работают.
Ну, это есть, значит, 2 более... не подряд, да? То есть людям подбирают 1, они 6 недель пьют 1, а потом им подбирают другой, и это тоже не подходит, да, вот?
Есть разные варианты, ну да, но иногда назначают коктейли сразу, иногда назначают по одному, там все зависит очень сильно от симптоматики, потому что депрессия, это опять же, как и во многих, ну, как и во всех практически других психиатрических болезнях, это не точка, это спектр, то есть бывают разные подтипы депрессии, мы еще поговорим сегодня тоже о том, о некоторых других. Вот, собственно, от чего зависит ответ на антидепрессанты? От того, будете вы на них реагировать или нет. В принципе, вся вот фармакогенетика, ну то есть все, что мы знаем про гены, которые как-то регулируют ответ на любые препараты, не только психиатрические, вертятся вокруг системы, которая называется система P450 цитохром. Вот, то есть это гены цитохрома, грубо говоря, проще говоря.
Вот проще и совсем не было. Довольно... Если ты вдруг подумала, что нам стало проще, то нет. Ну хорошо, мы запомнили.
Просто запомните название, да. И 90% в принципе всех лекарств, они метаболизируются у нас всего 7 генами. Знаешь, всего вот
поглощается, что мы говорим, ребят, что метаболизируется, про... значит, поглощается. Вдруг вы тоже тут в ступоре, как я.
Расщепляются.
Хорошо, вот. У меня депрессия, мне можно купить.
Вот, и... Так, короче, вот что мы говорили, да, что у депрессии там, и других психических заболеваний куча генов ассоциировано, и здесь вот все более-менее как-то можно свести к основной массе. Вот, к этим вот самым генам системы цитохрома. И для антидепрессантов тоже найдены вообще 2 основных гена, которые участвуют в как раз метаболизме лекарства от депрессии. И насколько быстро у вас вот эти вот лекарства, в принципе, ну вот вы можете метаболизировать, ну, господи, я не хочу прощать это слово.
Мы уже поняли, расщепляется, все, нормально, метаболизируется.
Вот, в общем, насколько метаболизируется быстро или медленно, и вообще, какие у вас побочные реакции будут, они более-менее могут быть предсказаны только 2 генами из этой системы. И, ну, как бы смотрят на то, какие варианты этих генов достались. Вот. Это очень важно, особенно у тех, у кого была уже выявлена фармакорезистентность, потому что некоторые пациенты, которым не делают фармакогенетический анализ, они могут десятилетиями просто ходить от одной терапии к другой и без результата, без особого результата. То с побочками. Потому что есть пациенты, которые действительно, которым почти ни хрена не помогает, извините за выражение, и ну, это тяжело. И если мы знаем, что эти все лекарства, какая-то группа лекарств будет скорее не помогать, а скорее наоборот вредить, будут побочки, мы просто не будем пробовать их. Потому что кроме этих генов, в принципе, есть некоторые другие гены, их тоже, ну, можно их посмотреть, можно посмотреть их варианты, можно попробовать посмотреть другую сторону. Но это уже работа, это большая поисковая работа, то есть прям настоящая чаще, ну, медико-научная, я бы сказала.
То есть каждый отдельный такой пациент является прям отдельной диссертацией, да?
Можно сказать это.
Замечательно, ребят.
Потому что вот эта проблема фармакорезистентности к лекарствам в психиатрии очень остро стоит, действительно.
Подожди, вот мне сейчас стало интересно, да. Немножко не про депрессию, а ты сказала, у депрессии это каждый третий, а, скажем, у шизофрении это тоже каждый третий?
Шизофрения тоже проблема. Конкретно я не смотрела цифру, сейчас не буду тебе врать, но это точно проблема тоже. Мы тоже недавно совершенно были на конференции, там вот как раз был случай женщины, по-моему, 12 лет в шизофрении, и, по-моему, без особого результата по смене препаратов. Ну, тяжело.
Хорошо. Тяжело.
И только потом ей сделали в научном центре фармакокинетический анализ, который показал, что это было бесполезно.
Замечательно. А показала, что было полезно?
Показала какие-то, да, пути, что можно другой путь немножко выбрать. В принципе, наметили терапию там. Надеюсь, посмотрим, тоже не сразу.
Было бы интересно узнать потом про этот случай, поэтому, если ты его опишешь где-то, скинь нам ссылочку.
Это не мой случай, это описывал докладчик на конференции. Если я найду слайды, то...
Поделишься.
Да, вот.
Так, вернемся к нашей депрессии. Вот смотри, ты говорила вначале, что у депрессии может быть несколько причин. Лично у меня депрессия появилась из-за ряда факторов. То есть нельзя сказать, что я свалилась в нее по какой-то определенной причине. Во-первых, у меня произошел гормональный сдвиг. Вот. А во-вторых, я прошла через кризис эмиграции в Германию. У меня был огромный стресс на работе, потому что мне пришлось работать на немецком языке и в области, в которой я не такой хороший спец. Приходится, знаешь, так, learning by doing. И... Наверное, самый важный фактор, если бы его не было, может быть, я бы исправилась и без депрессии, это, конечно, пандемия. То есть, когда ты не можешь поехать к мамочке, но на коленочке, это очень сильно влияет. Вот. У каких-то людей бывает, что недостаток витамина в каких-то, какого-то определенного витамина D. У каких-то из-за других нарушений может сказываться депрессия, да, то есть такая усталость. Скажи, все эти депрессии идут по одному механизму, то есть они развиваются, ну, вот как-то вот природа у них одна, то есть причина разная, а вот течение.
Была работа, которая смотрела, в принципе, все возможные там депрессивную симптоматику, ну и кроме вот DSM-5, они там выделяли какие-то другие еще критерии. И они выяснили, что у двух пациентов критерии, ну вот эти вот, как они болеют, может, в принципе, вообще не перекрываться. Поэтому это спектр. Ни в коем случае нельзя сказать, что вот у него депрессия, у него нет, потому что у них там разные симптомы. И касательно вот того, что ты сейчас сказала, да, что могут быть разные, безусловно, причины про витамины, и был тоже вопрос такой о том, что правда ли, что этих людей меньше на севере, больше на севере, где меньше солнца, есть ли связь какая-то с витамином D. И... Да, есть подтип такой депрессии, называется seasonal affective disorder, то есть сезонное аффективное расстройство. И у этих людей депрессия возникает в определенный период года, обычно, конечно, зимой, но бывают летние подтипы.
Так, подожди.
Так что поэтому нельзя говорить.
А как они выявили? Подожди, наверное, летний подтип — это на Южном полюсе.
Летние подтипы, как выявили, смотри, есть критерий, что это проявляется всегда примерно в одно и то же время года, и с окончанием этого времени года заканчивается. Для этого подтипа депрессии есть тоже отдельные критерии.
Я понимаю тех людей, у которых летняя депрессия, они, наверное, живут в какой-нибудь такой жаре, где дышать вообще невозможно, заставляют работать, никакого отпуска. Да тут депрессия только от одного описания ситуации. Но было бы интересно. Вот, если у тебя есть материалы и по этому, я его сама с радостью почитаю.
Они чуть-чуть, ну, насколько я посмотрела описание, в принципе, зимний-осенний и весенний-летний, они чуть-чуть отличаются. Ну, для зимней-осенней характерно больше то, что мы знаем, что много спать, изменение небольшого аппетита, больше хочется сладенького, вес немного там прибавляется, усталость, энергии нету.
Синдром
и
мишки.
Для... Да, есть что-то в этом. А для летней-весенней, ну, больше проблемы с засыпанием, больше потери аппетита, потери веса и больше тревога, ажитация такая.
Ты сейчас просто описала шведскую жизнь.
Я знаю такие.
Никаких, конечно, у тебя будет проблема с засыпанием, когда у тебя ночь наступает в 11 часов ночи, а рассвет в 2 часа. То там ты первый год жизни в Швеции, весь 1 май, я практически не спала. То есть я сваливалась на час, где-то в районе 5 утра, потому что я уже просто не могла. Но из-за этого вот раннего солнца жизнь была кошмарна. И потом мы поехали с ребятами в Таллин на пароме, 17 часов туда, в каюте без окон. Мы зашли, и я проспала 17 часов. Это было просто прекрасно.
Капец.
Это было замечательно. Вот. Но вообще... То, что ты рассказываешь...
А шторы блэкаут? У тебя не было шторы блэкаут?
У меня, знаешь ли, на еду через раз хватало. Ты еще говоришь... Ты еще про такие вещи говоришь. Первый год это была роскошь непозволительная. Вот. А потом, да, потом они появились, и жизнь стала полегче. Но все равно мне приходилось... Ну, летом я просыпалась намного раньше и спала более поверхностно, пока жила в Швеции. Тем не менее, Швецию я очень сильно люблю, несмотря на это. Вообще, у шведов, знаешь, такой интересный факт, вот эти seasonal disorder, которые показала из-за витамина D, ставила Швецию где-то в 70-х годах в топ рейтингов по самоубийствам. То есть по депрессиям и по самоубийствам Швеция была впереди планеты всей. Но потом они выяснили, что это вот депрессия сезонная, это витамин D. И сейчас все шведы пьют витамин D горстями просто, круглый год. Витамин D – это единственный витамин, который действительно рекомендуется пить в течение всего года, профилактическую дозу, ребята, не надо пить его там ударными дозами, не надо этого делать, только профилактическая доза. И сейчас, вот 2020 год, шведы вообще в этих рейтингах по депрессиям и по суицидам где-то там в хвосте. Сейчас у них все хорошо.
Да, вот недавно этот Птушкин выходил, недавно про Швецию как раз, я только что смотрела буквально, и там он тоже про это рассказывал, тоже рекомендую.
Да. Вообще, если честно, чем мне нравится Швеция, да, то, что она так реально смотрит на жизнь. Вот если кто-то из вас знает, я писала несколько раз в своем инстаграме под хэштегом «Читаем с Аминой» про Оли Рослинга. Подожди, да, я его скажу более по-русски. Руслинга, вот. И, значит, он ученый, статистик, и он умер недавно, вот. Но он показал миру, что жизнь-то не так плоха. Вот мы с вами все думаем, что жизнь ужасна, да, потому что дети в Африке голодают, что там ВВП там такой-то, что смертность матерей вот такая-то. А на самом деле сейчас 70% мира живут примерно одинаково хорошо. Да, есть крайняя нищета, да, есть голод, да, это все еще огромное количество людей в абсолютных числах. Но в проценте мы все сейчас живем намного лучше. И оставлю ссылочку опять же на этот сайт, GapMind, кажется, он называется, где вы можете поиграться и посмотреть, как развиваются разные страны, включая страны третьего мира. Оставлю ссылочки на его TEDx-токи, где он прям показывает, насколько жизнь стала лучше. Вот, и книжки его с радостью рекомендую.
Кстати, насчет витамина D. Хочу сказать, что... В принципе, если... Ну, есть тоже исследования, мы тоже все ссылки положим, кто-то Амина скажет, туда положим. Если у вас низкий витамин D, вы, в принципе, более подвержены... Ну, у вас, в принципе, более высокий риск развития депрессии. Это был метаанализ довольно большой, и они вот выявили, в принципе, такую вещь. Поэтому, да, профилактическая доза — это прям хорошая штука, и это... Что более важно, что... Ваш витамин D важен для работы вашего мозга, что логично, с учетом того, что депрессия – это заболевание мозга, ну, то есть нарушение работы мозга, да. Вот. А кроме витамина D, все дело в том, что там не один витамин D на самом деле, есть еще несколько причин, по которым вот такая штука в тех странах, где световой день другой. Мелатонин, понятно, тоже, да, света. Серотонин и... Биологические часы, циркадные ритмы. Здесь я кое-что хочу сказать, что если раньше, что типа циркадные ритмы, сова, жаворонок было как-то так маслом, не знаю, писано, то сейчас мы знаем, что есть гены циркадных ритмов, Мы тоже приложим ссылку. Очень много статей классных на эту тему. И такая вещь, что, в принципе, если есть нарушения в генах, которые циркадные ритмы отвечают, то у вас, в принципе, может быть и нарушение сна, и ощущение такое, что с вами что-то типа как будто сбитый режим, там вот это все, может быть такая генетическая особенность. На самом деле, как-то придется подстраиваться.
Я добавлю свои 3 копейки, потому что вот большинство людей, они живут как герои Джером Кей Джерома, да? Что я нашел у себя все болезни, кроме послеродовой депрессии, после горячки, кроме родильной горячки. Так вот, ребят, был у меня когда-то пост про сов и жаворонков. Исследования показывают, что довольно малое количество людей, у которых такие сильно ярко выраженные генетические особенности, что вот они могут там просыпаться только поздно, только рано. Большинство людей, и в этом наша сила, как вот human being, да, как люди, как вид, мы выживаем, потому что мы очень хорошо приспосабливаемся. 99% людей действительно могут быть как совами, так и жаворонками. Просто спите свои положенные 7,5 часов тогда, когда удобно вам. Вот такие дела. А то, я знаю, мы сейчас им скажем, и они там завтра, все слушатели подкаста вдруг станут жаворонками-совами.
Слушай, каждый раз, когда я пишу что-то про синдром, мне говорят, я у себя нашел, или я там у кого-то еще нашел. Я говорю, не надо искать.
Учитывая.
Но если вам очень... У меня есть пост специально для тех, кому хочется поискать. Более того.
И эту ссылочку мы тоже скинем. То есть, ребят, вы поняли, это будет самый такой эпизод, где каждый день будут выходить дополнительные материалы, но они реально классные, потому что я сама прям жду всех этих ссылочек.
Я вам что хочу сказать, кстати, про вот это вот сезонное расстройство, да, цифры. Просто слушайте цифры. Флорида, мы все знаем Флорида. Ну, в Штатах много анализов на эту тему просто. Депрессия вот именно вот этого типа, да, seasonal affective, там 1,4%. Аляска 9,9%. Сравнимо с Финляндией 9,5%.
То есть, вот если бы ты Финляндию прям... не привела в пример, я бы тебе сказала, что это потому что на Аляске так голодно и холодно, что там живут люди за счет дотаций, что экономика никакая, и поэтому люди в депрессии. Но раз Финляндия, ну, вот видишь, в принципе соотносится, то ладно. То я бы там еще поисследовала и добавила ссылочек. Вот. Но да, когда есть солнышко, конечно, жить приятнее. Но с другой стороны, жить в Африке, когда голодно, пусть и не холодно, да тоже очень депрессивненько.
Слушай, когда я в Доминикане была, и, ну, их спрашивали, типа, ребята, вы как-то бедновато тут живете, а ничего, нормально, устраивает. Они такие, да есть что поесть вообще-то. Ну, как бы, а что еще надо?
Вот на этом основываются вот эти вот индексы счастья, что страны... То есть там всегда в топе находятся скандинавские страны, а потом находятся практически сразу вот все бедные страны в таких экваториальных... в южных регионах. Потому что у одних есть деньги, чтобы уехать в эти страны, а другие так живут на Мальдивах, и что им еще делать, да?
А у других вот еда на пальме, вышла еда.
Действительно, она нужна, ты понимаешь ли, пахать. То есть недостаточно солнца, чтобы быть счастливым, но не так холодно, чтобы зарабатывать много денег, чтобы уехать там, где тепло. Но вернемся к депрессии, генетике и... к теме этого года. В этом году очень многие люди впадают в депрессию из-за коронавируса. Кто-то его боится, кто-то боится за своих близких, кто-то находится в изоляции. Скажи, пожалуйста, а вообще, что у нас там по короне, депрессии и генетике?
Слушай, тут такая вещь, что одно из последствий, в принципе, короны – это депрессия.
Подожди, такая это в принципе штука. Последствия. То есть, не когда ты переболел, значит, у тебя может быть депрессия.
Yes. И когда ты болеешь, когда ты переболел, почему? Почему? Потому что он нейроинвазивен. У него есть нейроинвазивный потенциал. То есть он может проникать в мозги, его находили в спинномозговой жидкости, в фронтальной коре, насколько я помню, умерших пациентов уже. И депрессия — это, в принципе, такая не очень приятная вещь, которая может с вами после короны случиться. И это, более того, корона — это вообще не единственное, после чего психические, психиатрические симптомы могут быть. Может быть, слышали про грипп испанку, вот после него один из тоже самых...
Подожди,
таких,
а как узнали про грипп? Так, у меня это последовательность вопросов пошла. Давай сразу про испанку закроем. Получается, Но испанка была 100 лет назад, 106 лет назад, там, или 102 года, ну, давно. Как узнали? Просто основные исследования описание... про ДНК испанки, они были в 90-х и в нулевых по трупам.
Описания уже были, описание поведения, это же описание поведения в том числе. Ну, вот у тебя психоз, кататония.
Замечательно.
Это при этом очевидно, что человек не очень в хорошем состоянии. Энцефалит, да,
супер.
Тоже.
Замечательные, прекрасные новости. Но я добавлю насчет того, что корона влияет на нейроны. Обоняние пропадает не потому, что у вас там обонятельные рецепторы все вырубаются, да, а нейроны вокруг рецепторов, они срубаются. Вот. И у людей у некоторых восстанавливается, у некоторых не восстанавливается, ну, довольно мало кто совсем не смог восстановить обоняние, потому что вы как бы отращиваете заново свои нейроны вокруг обонятельных рецепторов. Вот так вот.
Да. И я тебе хочу просто цифры сказать. Прекрасные цифры немного различаются на протяжении вот того, как у вас острые симптомы ковида, и когда вы переболели уже. Бессонница 41,9%, тревожность 35,7% во время острого эпизода, нарушение памяти 34,1%, депрессия 32,6%. Представляешь себе просто, насколько это пипец. А ну, после того, как вы переболели, нарушение сна 100%.
Замечательно. Мало того, что ты переболел только что короной, просидел дома, тебя там неизвестно, тебе было просто плохо и тошно жить. Потому что мы же с вами знаем, что легкое течение этой короны, это может быть температура 38, и сейчас лягу и сдохну, да? Вот. И потом ты не можешь еще и спать. То есть ты даже отдохнуть не сможешь после этой гребаной короны.
Да. Усталость 19,3%. Раздражительность 12,8% и депрессия снижается до 10,5%.
В общем, если кто-то из вас все еще не мыл руки и ходил без масок, я бы на вашем месте пересмотрела свое поведение.
Я просто хочу сказать, что люди, которые сейчас нас слушают, и которые переболели, которые у себя внезапно после болезни обнаруживают эти симптомы, вы имеете в виду, что, во-первых, можно пойти пройти психотерапию, пойти к психиатру за таблеточками, страдать не обязательно. И, во-вторых, собственно, что это может быть от того, что ваш COVID так прекрасно связался с вашими генами и так прекрасно повлиял на работу вашего мозга, что вам теперь приходится страдать.
Вот. Скажи, пожалуйста, если мы вернемся еще раз к лекарствам, многие люди боятся лекарств, потому что думают, что может быть привыкание.
Сейчас, давай про COVID закончим. Подожди. Там, почему, короче, так происходит? Что, ну, мы знаем, что COVID там связывается с рецепторами и проникает в клетки. И он, в принципе, связывается... Ну, у него есть такие, называются, как бы, таргеты, с которыми он может связываться, цели у человека. И в одном исследовании среди этих целей выделили аж 73 гена, которые в разной степени высоко, ну, много работают в мозгах. То есть... Он связывается с этими генами, они работают в мозгах, он может их нарушить, и кто знает, что у вас там дальше. Вот такой выбор отличный: раздражительность, нарушение памяти, депрессия. Это все генетика.
Может, у меня ковид была, как думаешь? Каковы шансы, что я все-таки переболела, а? Потому что я себя знаю. Да нет, как тут сдашь? Так это у нас и так, знаешь, что-то 80 миллионов людей, и все хотят ПЦР ждать. Да что же я, зверь, что ли, ходить в лабораторию? Вот, но да, у меня, как и каждый человек, я думаю, что я переболела, но исследования показывают, что, к сожалению, нет, на сегодня, да, вот декабрь, какие-то исследования говорят, что уже там половина переболела, но какие-то говорят, что всего лишь 20%, а нам нужно, чтобы переболело 70% для того, чтобы появился какой-то иммунитет, вот.
На Google News актуальным было 54 миллиона, что ли, несколько дней назад.
54 миллиона переболевших. Да, ну, это, в принципе, довольно мало. Потому что если нас 8 миллиардов, прям очень мало. Да.
Так, ты хотела про
лекарства
спросить?
Да, я хотела вот именно про лекарства, про то, что... Ну, вот мне когда прописали антидепрессанты, я, в принципе, спокойно отнеслась. У меня даже не было идеи, то, что у меня может быть к ним привыкание. С чего бы вдруг у меня было привыкание, я же не собиралась их горстями там бить. Но потом я выяснила, что именно мои антидепрессанты, а я вам не скажу, какие, а то я вас знаю, можно даже с алкоголем. ну, не то, что нужно, да, но, в принципе, если вы выпили глоток вина, то все нормально. Лекарства сейчас, антидепрессанты, создают таким образом, чтобы они не взаимодействовали. Ну, потому что разные ситуации бывают, да, некоторые люди хотят себя так убить. Естественно, производители берут такую статистику и решают эту проблему, чтобы нельзя было себя убить с помощью антидепрессантов и алкоголя, такого коктейля. Вот. Но скажи, пожалуйста, почему не нужно бояться антидепрессантов? Почему они не вызовут привыкание? И как вообще... Вот у меня даже нет вопросов по этой теме.
С антидепрессантами такая вещь, что... Ну, как бы, во-первых, давай начнем подальше, что люди, в принципе, многие боятся таблеток и считают, что таблетки — это зло.
Да-да, таблеток, значит, они боятся, а всякие БАДы пьют как не в себя.
Конечно, конечно. БАДы, и алкоголь, и траву, там, а таблетки — это вот нет. Ну, люди очень интересные существа, да, и как бы... Мы же не развиваем со школы критическое мышление и получаем от этого всякие интересные побочные эффекты, к сожалению. Вот. А что с антидепрессантами у нас в этом плане? Смотрите, антидепрессантов, как и у любых других лекарств, есть побочные эффекты. Для некоторых это ожирение, потеря либидо и так далее. Ну, вы все найдете в своих значениях, в своих побочках, прежде чем, собственно, пить лекарство, можно прочитать, какие у него бывают побочки. И, в принципе, это хорошо прочитать, чтобы знать, что то, что с вами происходит, это может быть побочным эффектом, да? Что такое привыкание, в принципе? Привыкание — это не только когда вы ешьте это лекарство и потом без него нормально жить не сможете. Это не только это. Это в том числе такое, ну, своеобразное приобретение резистентности, что вы его пьете, и оно меньше и меньше на вас действует. И вот такой эффект действительно есть, что вы его пьете, и сначала вам было прямо супер хорошо, а потом как бы, ну, как при, ну, плохо, может быть, сравнивать, но при наркотиках просто, потому что, ну, системы действия бывают одни и те же в мозгу. Поэтому, в принципе, я могу сравнить. И да, в таком случае при депрессии, при той депрессии, при которой невозможна отмена препаратов, препараты меняют рутинно. То есть у меня есть, в принципе, знакомая женщина уже с большим стажем депрессии, там больше 20 лет. И это тот случай, когда ты уже не ложишься в больницу, просто приходишь амбулаторно, и тебе рутинно меняют препараты, чтобы даже прежде чем уже у тебя появилось вот такое вот, ну, ощущение того, что они тебе больше не дают нужной реакции. Ну, это... Обязательно такая схема. Но опять же, депрессия у всех проявляется по-разному. У вас может этого не произойти, вам может вообще не, ну, действительно не понадобиться какие-то антидепрессанты. Так что это у всех очень-очень индивидуально. То, что будет какое-то привыкание того, что вы не сможете это потом бросить, навряд ли. Есть лекарства некоторые, но я не знаю, насколько это прям к группе антидепрессантов относится. Но в принципе лекарства существуют, при которых синдром, ну, такой, что когда вы его отменяете, у вас будет некоторое такое, что вам будет похуже, как будто бы, ну, потому что оно как бы больше на вас не действует, и вам, у вас некоторый откат такой происходит.
Поэтому антидепрессанты, ну, да, нельзя самостоятельно бросать.
И не бросать, не назначать, естественно.
Я хотела бы добавить, вот, как более... химик с опытом в тонкой органической химии, это как раз-таки фармхимия относится к тонкой органической химии. Дело в том, что чем больше побочек, да, указано в инструкции, тем лучше. Это значит, это вещество действительно изучили вдоль и поперек. А когда в побочках числится всего там головная боль и аллергия на определенные компоненты, да, личная там непереносимость, то вот тут нужно прям очень сильно испугаться. Потому что одна-две позиции в побочках – это показатель того, что могли изучить, и все действительно хорошо, но вряд ли, вряд ли. В основном, чем больше побочек, тем лучше изучили. Потому что в побочке включается, даже если один человек хоть один раз чихнул, все, это все считается. Вот. У меня, к счастью, не было никаких побочек. Но одна из самых страшных побочек у антидепрессантов – это то, что появляется... Это суицид. Потому что, когда... вы принимаете антидепрессанты, сначала у вас начинает работать та часть мозга, которая отвечает за действие, а потом уже отключается грусть. Так что, когда вы начинаете принимать антидепрессанты, необходимо своим близким людям все-таки как-то сказать об этом, чтобы вы не остались один в такой ситуации. Вот. Ну и психотерапевты, психологи, те, кто назначили вам лекарство, должны быть рядом. Это очень важно. Я думаю, что на этой ноте мы с тобой будем на депрессии как-то очень грустно заканчивать, на суицидах. Давай закончим на чем-нибудь хорошем. Пожелай гостям, слушателям подкаста и зрителям Ютуба, пожелай, пожалуйста, что-то хорошее на Новый год.
Да, я всем желаю не словить COVID. Кто уже словил, как поправиться как можно быстрее. Да, вот. Желаю всем хорошо, насколько возможно в этом прекрасном году встретить Новый год, как-то себя порадовать, не сидеть грустить, не знаю, может, там стенку расписать или сделать бумажный шарик или что-нибудь такое, потому что радовать себя — это одно из тоже таких... Радовать себя постоянно, более того. Одно из компонентов к тому, что вы показываете себе, что вы про себя, о себе заботитесь, это снижает ваши всякие там тревожности и так далее. Показывать себе, что вы о себе заботитесь, очень важно. Вот, поэтому.
Я пожелаю, так как, скорее всего, этот эпизод выйдет в районе там 14 или 21 декабря, да, во-первых, я поздравлю казахстанцев с прошедшим Днем Независимости, это очень важно, поздравлю свой подкаст с тем, что у него ровно один год, 16 декабря 2019 года вышел первый эпизод, и всех слушателей я хочу поблагодарить за то, что вы слушаете. Я сначала поблагодарила патронов за то, что они поддерживают, да, и тех, кто репостят, но мы же с вами еще понимаем, что без слушателей, без всех тех людей, которые ничего не делают, а просто берут наушники, включают белку и стрелку и слушают, пусть даже не комментят, без вас не было бы развития. Ребята, вы помогаете мне создавать этот подкаст, так же, как мне помогают гости, как и помогает звукооператор мой, ДОС. Я вам за это очень благодарна. Я надеюсь, что в вашей жизни тоже будут люди, которые будут поддерживать вас, поддерживать то, что вы делаете, наслаждаться тем, что вы делаете, потому что, наверное, это очень круто смотреть на продукт этого подкаста. Мне потому что очень нравится смотреть на продукты других ребят. Вот. Пусть у вас это все будет. И если с вами случится депрессия, я надеюсь, что вы будете не один. Вот так. И не одна. Вот.
Это, по-моему, прекрасное пожелание, чтобы вокруг были люди, которые поддерживают. И сформировать себе такой вот круг прекрасный вокруг.
Этот эпизод записывался на предоставленной компанией HyperX микрофон SoloCast. Он записывался немножко на отдалении, поэтому мы посмотрим, как будет звучать звук. Звучать звук, прекрасная формулировка. Жду вас в Телеграме, жду вас в комментах, под Ютубом, в Инстаграме, фидбэки ваши. Все это супер важно, ребят. Лично для меня это действительно важно. И давайте делать окружение вокруг нас умнее. Всем пока-пока!
Пока!
Out the dice, give it a roll. You never really know which way to go. Feel it inside, feel the spark lift you up when you're falling apart. We think we know it all. We stand 10 feet small with our head under ground. I think I've seen.